Здравствуйте, друзья! В эфире программа «О земном и о небесном». На нашей площадке ищем ответы на ваши вопросы вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Евгений! Добрый день, дорогие братья и сестры!
Владыка, начнем сегодня с чувства раздражения. Согласитесь, что практически каждый когда-нибудь его испытывает по отношению к кому-нибудь, к чему-нибудь. Ну, говорят, на себе нельзя показывать, но мы же люди не суеверные. Вот, допустим, я раздражаю вас. И что в таком случае мне делать?
Не раздражать. Что же еще? На самом деле, конечно, проблема, которую сегодня мы ставим для нашей дискуссии, она имеет практическое продолжение и практическое исполнение в каждом сегодняшнем нашем соучастнике этой дискуссии. Потому что раздражение очень часто происходит. И даже среди тех людей, которые, кажется, ну, живут, что называется, душа в душу. Предметом раздражения может быть что угодно. Но самым главным, внутренним, побудителем к любому раздражению является прежде всего собственные страсти человека. Это самая важная и самая главная эта часть, когда человек достаточно эгоистично настроен по отношению к другому. И тогда, естественно, все он меряет на себя, все он примеряет на себя. Это не по-моему, не так я хотел, не так я это видел, мне это не нравится. Одним словом, все начинается со слова «мне». И мы понимаем, что, собственно говоря, источником раздражения нередко является вот это вот мое желание некоего собственного удовлетворения. Хотя это удовлетворение бывает и иногда зиждется не на том, что мне это нравится, а на том, что так полезно. Ну, к примеру, как руководитель говорит человеку, который подчиняется его указанию. И командир говорит своему солдату: сделай так и сделай так, чтобы выполнить то или иное поручение. И это говорит он не потому, что так нравится командиру, а потому, что так предписывает общая стратегия, предписывает устав. И он в таком случае должен требовать исполнения этого устава. Самым печальным фактом, последствием, скажем так, раздражения является не то даже эмоциональное восхищение, которое бывает у человека в повышении голоса или в каком-то очень фигуральном языке, который начинает употреблять. А самым тяжелым последствием раздражения является ненависть, которая рождается в человеке. Или какая-то некая злобная обида с желанием отомстить человеку. И вот надо понимать, что если это в тебе родилось, здесь уже нужно, что называется, бить во все колокола. Пожар уже начался. А если это прошло мимо, через тебя, хотя бы и было, прошло очень эмоционально, как буря, как дождь, как ураган с сильными порывами, но это прошло сквозь тебя, и ты смог устоять, и твое сердце осталось в тишине спокойного, ровного, доброго отношения к человеку, и в нем не появилось никакого сомнения, не посеялось никакой ненависти, то, слава Богу, значит, это та самая напасть, которая приходит и уходит.
Владык, ну, вы отвечаете, естественно, как священнослужитель, как человек, имеющий и знания, и опыт духовной жизни. Ну, вы на этом пути человек продвинутый, а если так можно сказать, духовно продвинутый. Ну, а вот если человек не так уж продвинулся на пути аскетики, какие-то, может быть, есть более простые советы. Я поясню свой вопрос. Понятно, что есть зерно, оно падает в землю, оно вырастает, получается целое дерево. Сначала ты раздражаешься на кого-то, потом раздражение переходит в ненависть, ну, а потом уже и до каких-то нехороших дел. Но для того, чтобы заметить, что в тебе есть вот такое зерно, ты должен сам за собой наблюдать. Ну, наверное, не все, да, или даже не большинство из нас вот так вот пристально наблюдают за своим внутренним миром.
Нужно понимать, что свою силу человек проявляет не тогда, когда умеет очень хорошо, что называется, дать по зубам. Не тогда, когда он может тут же отреагировать очень жестко и безапелляционно по отношению к тому, кто его раздражает. А как раз таки сила человека заключается совершенно в другом. Это умение собрать все свои чувства так, чтобы самым болезненным по отношению к другому человеку было не то, что ты скажешь, а то, как ты отнесешься. Вспомним, как можно так условно сказать, раздражался Понтий Пилат на суде, когда судил Христа. Он кричал истерично: «Мне ли ты не отвечаешь? Что ж ты мне ничего не говоришь? Как ты можешь молчать в моем присутствии? Скажи что-то». Скажи что-то, что могло бы послужить дальнейшим моим обвинением или диалогом. Потому что казалось ему, что все его обвинения, весь его диалог лишь только состоял из сплошных претензий лично самого Пилата. Но никак не того дела, которое он делал. Почему? Да потому что сам Пилат это делал как раз с личным, с делом собственного раздражения. Не желание найти правду, а желание скорее найти виновного и этого виновного осудить и таким образом установить справедливость. Вот то же самое бывает и здесь. Было бы хорошо запомнить главное правило, которое заключается и нередко в том, что простое терпеливое отношение – простая неэмоциональная реакция на то, что раздражает тебя, является нередко самым мощным и грозным противоядием прежде всего для тебя самого. Потому что оно позволит не разжечь в тебе этот пожар, который не перекинется на тебя желанием мести, отмщения, что называется, твоего следующего хода.
Интересно, какое разное значение имеют одни и те же слова? Вот страсть, пафос, бесстрастный. Ну, апатичный. Мы не начинаем сразу восхищаться, о, смотри, он апатичный, да, то есть он уже достиг бесстрастия. Ну, какой-то рохля, да, ничего ему не надо. Но сейчас не об этом, а сейчас о том, что вы сказали. Вот давайте представим себе Пилата как образ, усредненный образ начальника. Ведь начальник, как таковой, он же кричит на подчиненного не потому, что он такой какой-то плохой человек, он потому что считает, что он начальник, он лучше знает, да? Он должен отдавать приказания или руководящие указания, которые должны исполняться. Если они не исполняются, это ужасно, это очень плохо, нужно человека наказать. Разное восприятие, да, то есть человек сам себя не воспринимает как злого, как грубого, но при этом внешне люди его могут со стороны именно таким образом воспринимать. Ну, проще приведу пример. Когда человек сам себя считает шутником, но его шутки не вызывают у других людей смеха. Вот происходит такое непонимание. И в условиях такого непонимания, ну, наверное, договориться уже невозможно ни о чем людям.
Вы знаете, конечно, нужно понимать, когда может быть диалог. Все должно быть в свое время. И если действительно ты оказался в ситуации, когда что-то стало фактором раздражения другого человека, и он, ты видишь, находится в порыве, запале его страсти, и он настолько загорелся этой страстью, что уже сам не может с ней справиться, то, на мой взгляд, совершенно честно и по-человечески было бы помочь этому человеку не тем, что ты подкладываешь дрова в его огонь со словами «Ах так? Ну тогда слушай, тогда и я тебе вот что сейчас скажу». А как раз-таки в этот самый момент, когда и так уже горит огонь или льет проливной дождь, не надо латать дыры. Надо в этот самый момент сделать все, чтобы это время переждать. Пусть это будет казаться поражением. Как тот самый суд у Пилата. Пусть покажется сегодняшнему читателю Священного Евангелия, что это было поражение, молчание. И все, что сказал Спаситель, ты говоришь. Не я сказал, но ты сказал. Не ставить точку, поставить запятую, но ни в коем случае не, что называется, подкладывать этих дров и так в пылающую страсть в другом человеке. И совершенно убежден, что такое отношение однажды поможет, когда пройдет это ненастье в душе человека, понять ему свою, может быть, неправоту. Как минимум, внутренние переживания уже будут происходить, потому что что-то пошло не так. Его огонь, разгоревшийся в нем самом, не стал поедать все вокруг себя. А значит, действительно, может быть, он и не прав в своем гневе, в своем требовании, в своем чувстве справедливости. Может быть, это вовсе и несправедливость.
Владыка, мой духовник когда-то рассказывал мне о своем детстве. Это были 30-е годы. Мама работала у него в колхозе. Утром уходила, и до ночи ее не было. Оставался он один, а семья верующая. И вот он говорит, мама уходит и говорит, не шали, не делай ничего плохого. Вот видишь, икона, на ней Господь. И он все видит. И он говорит, настолько я вот маленький человек, маленький ребенок, да, я это воспринял с таким каким-то страхом, с чувством вины, что это меня вот останавливало от каких-то шалостей. Я когда рассказал эту историю при случае, мне сказали, ну как же, как вот Бога можно бояться? Ну что это такое?
Действительно, Бога нужно, чтобы научиться любить, сначала научиться бояться. Так это бывает и в семье, в простой. Ведь сначала мы узнаем своих родителей уже осознанно, не как совершенно любящих нас людей, а как бесконечно спрашивающих и взыскующих с нас людей. И такое упреждение о том, что Бог все видит, нисколько не говорит о том, что Он жесток, зол или очень гневлив или раздражителен. А скорее говорит о том, что Он справедлив. И если ты был неправ, то эту неправду Он узнает. И за эту неправду тебе придется Ему ответить. В том числе через то, что ты понесешь какое-то наказание. Ведь всякая неправда заслуживает наказания.
Спасибо, Владыка. Друзья, наша программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю.
Благодарю вас за общение. Дорогие братья и сестры, Священное Писание призывает нас хранить в себе мир. Мир в себе – это всегда надежда для тех, кто рядом с нами. Даже тогда, когда они эту надежду не ищут, когда они пылают ненавистью или раздражением, или злобою, или какими-то другими чувствами, вдруг охватившими такого человека. Мир невозможно ими побороть, если он очень глубок и настоящий. Пусть в каждом из нас будет мир, прежде всего. И тогда вокруг нас, да и в нас самих, меньше будет войн. Настоящих или временных. Храни вас Господь. До свидания.